В ночь, предшествующую курантной, автоном Львович провел с племянницей задушевный разговор. Беседовали у нее в светелке, после того, как все исполнители получили задание и отправились кто куда. Сел Зеркалов рядом с девушкой на постель, по-родственному. Обнял за плечо, улыбнулся улыбкой приязненной и сердечной, какую раньше приберегал только для сына. «Ну вот, доченька, и настало время рассказать тебе всю правду». Она смотрела на него с удивлением и чуть ли не со страхом. Никогда раньше он ее рукой не касался, никогда таким голосом не говорил. «Что удивляешься? Что доченькой назвал? Ты для меня давно дороже родной дочери». Да и у тебя, сызмальство, кроме нас с Петей, на свете никого нет. Так ведь? Она кивнула. Что-то в ее лице дрогнуло, смягчилось. Знать удалось нащупать верную струнку. Думаешь, легко мне было являть тебе внешнюю суровость. А когда пришлось на целых 10 лет держаться от себя вдали... То-то сердце от тревоги разрывалось. Хоть и знал, что ты жива, здорова, обихожена. О том мне еженедельно докладывал мой верный раб, Нифон Безносый, приставленный тебя оберегать. А ты, поди, решила, забыл тебя, дядя автоном. Эх ты, глупенькая! Он любовно погладил ее по гладким волосам и даже преуспел блеснуть слезой. От этакой невидали Василиса снова испугалась. Чувствительно пошмыгав носом, Зеркалов посуровил. «Знай же, тут тайна великая, страшная. Открыть ее до времени я тебе не смел. Ныне же вижу, что ты выросла умная, сильная». Полюбил я тебя теперь уже не по долгу, а по сердцу. Здесь княжна не выдержала. Сказывай, в чем дело? Что ты, дядя, все ходишь вокруг да около? Материн нрав, — подумала Зеркалову. Ну да ничего, твои коготки против моих, как медь против стали. Не дядя я тебе. Хочу, чтоб стала мне дочерью по закону и по душе, но родства меж нами нет. Ты особо царской крови. И гладко, словно по писаному, заплел косицу. Прятка лжи на прятку правды, а в оплетении красная лента из сказочного украшательства — на которые юные девы столь падки. Рассказала Софье, которая была не беспутной девкой и похитительницей власти, как болтают ныне, а истинно великой и мудрой правительницей, кому он, ее ближний стольник, служил верой и правдой. Расписал красу и таланты Василия Голицына, павшего от завистнических козней. Трогательно поведал о роковом амуре меж царевной и ее министром. У Василисы от сопереживания задрожали губы, а когда услышала, что она — плод той прекрасной тайны любви, вскочила и схватилась рукой за сердце. Щеки пылают, глаза горят. Впервые автоном подумал — а, пожалуй, девка-то не дурна. Откормить красавицей будет. Чем не царица российская? Но повести не прерывал ни на миг. Доверила Софья накануне своего падения преданному стольнику 3 главных сокровища. Новорожденную дочь, священную царскую икону и бочонки с золотой казной. Но напали на Зеркалова лютые враги. Всего этого лишили, и сам он единственно чудом жив остался. Больше всего убивался не из-за спаса, и тем более не из-за 100 тысяч цехинов, а из-за царственной малютки, которую уж не чаял повстречать в этой жизни. Находясь в дальней ссылке, терзался сей мыслью каждый день, а как только вырвался из опалы, устремился на поиски. Когда же нашел ее у князя Матвея, живую и невредимую, возблагодарил Господа и поклялся, что более никогда не оставит драгоценное дитя своей заботы. «Я догадывалась», — всхлипнула в этом месте Василиса. «Я чувствовала, что я у тяти не родная. Все мерещилось, что он на меня с опаской смотрит». «Еще б ему не смотреть на тебя с опаской. Не я один тебя разыскивал. Враги Софьи Алексеевны о тебе знали и хотели извести. Помнишь, как тебя ночью пытался убить злой Карло? Он был подосланный врагами, втерся в мое доверие, чтобы до тебя добраться. Потому и оставил я тебя одну в Сагдееве, чтобы отвлечь вражеское внимание. В свои замыслы Зеркалов ее посвящать не стал. Это было ни к чему. Пока было довольно, чтобы девчонка прониклась, сколь многим она обязана своему благодетелю и как прочно они повязаны. Чтоб потом, остыв от слез, она не засомневалась в правдивости рассказа, Автоном Львович дал ей письмецо, якобы найденное в бумагах Матвея Милославского. При этом внутренне улыбнулся. Не часто бывает, чтобы подделка способствовала доказательству совершеннейшей истины. «Собираюсь подать прошение, чтоб ты числилась моей законной дочерью и носила имя Зеркаловых», — торжественно сказал он. «Будешь мне дочь, а я тебе отец. Это укроет тебя от вражьих происков. Заодно избавишься от скверной фамилии, которой все шарахаются». И поспешно прибавил, когда у нее вдруг вытянулось лицо. «А про Сагдеева не сомневайся, оно останется в твоем приданном». И все равно на ее лице читалось смятение. С чего бы? Предложение со всех сторон было выгодным. Девка она острая, неужто не понимает? Наверное, опасается, не будет ли на прошение отказа. Не объяснять же, что оно будет подано уже новому царю, который своему спасителю ни в чем не заперечит. Однако Василиса, оказывается, тревожилась не о том. «Что ж, Петруша станет мне братом?» — спросила она с трепетанием голоса. «Не хочу я этого». Автоном Львович заморгал, сам на себя поражаясь. Как это он, старый знаток человечьих душ, проглядел очевидное? Девчонка-то, оказывается, сохнет по Пете. Еще не решив, хорошо это или плохо, Зеркалов по привычке сразу принялся выискивать, какую из этой неожиданности можно извлечь выгоду. И выискал. «Ай да сынок! Ай да тихоня! Вот и на упрямицу ключик сыскался!» Тут предвещались самые разные многообещающие вариации. Но это еще успеется. Главным плодом ночной беседы была уверенность, что девка с Зеркаловыми связана крепко. Не сорвется. Вот и ладно. В череду мыслей и планов, теснившихся в мудрой голове Гехаймрата, вторгся тройной звон часов, стоявших в углу кабинета. Задумавшись, Автоном Львович перестал следить за временем, а между тем уж пробило 3 часа. Где же взрыв, первый удар гешторических курантов? Неужто сорвалось? Князь Кесарь из своего монастырского объезда заехал в Преображенку совсем ненадолго. Был он злой, усталый, Сколько ни пугал архимандритов, сумел из них вытрясти серебра, золота, парчевых, рис лишь 100 тысяч, меньше трети требуемой суммы. Прогневается государь. Скажет, одряхлел Рамадановский. Впервые не сдюжил, подвел. «Ну а ты чем порадуешь?» — хмуро спросил Федор Юрьевич помощника. «Закончил розыск или нет?» Зеркалов пообещал к завтраму закончить и обо всем доложить, а князь Кесарь тому был рад. Как ни крепился старик, а все же и у него сила не бездонная. Поехал к себе спать. С тех пор почти час прошел. Пора уже Рамадановскому было отправиться в Тартарары, а на Москве по-прежнему тихо. И здесь содрогнулся несокрушимый автоном Львович, почувствовав дыхание бездны. Не надев парика и шляпы, простоволосый побежал через темный двор к Эрмитажу, где Петя со вчерашнего дня колдовал над иконой. Сына Зеркалов застал не за работой. Тот сидел на лавке, закрыв лицо руками, и к вошедшему не повернулся. Мольберт стоял завешенный тряпкой. Но Гехаймруту сейчас было не до копии и не до Петиной хандры. Автоном Львович бросился на колени перед девятным спасом, воздел руки и, глядя прямо в лучезарные очи Христа, взмолился. «Господи, да сбудется все так, чтоб вышло во благо мне, сирому рабу твоему, а пуще того сыну моему Петюше». И дошла до слуха Вседержителя страстная молитва. С Яузской стороны, где Москва, докатилось глухое, раскатистое эхо.